в эфире «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые, дорогие радиослушатели православного радио, слушатели «Медицинского городка». Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы поговорить о тех вопросах, которые вы присылаете к нам в студию. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что вопросы задаете. И первый вопрос от Веры Николаевны. Вера Николаевна пишет: «У меня варикозное воспаление вен, отек ног. Усилился отек после розжестого воспаления. Что делать, если взаимосвязь с сердечно-сосудистой системой?» Уважаемая Вера Николаевна, уважаемые слушатели, дело в том, что в этом вопросе скрыто вообще несколько, на самом деле, переплетающихся клинических ситуаций, и нужно понять, что каждая из них требует отдельного решения. Дело в том, что это достаточно стандартная ситуация в медицине, которую я хочу донести до всех. Ситуация связана с тем, что иногда у человека, если повреждается какой-то один орган, человек склонен считать, иногда и медицинские специалисты склонны считать, что это есть одно заболевание, и, соответственно, вот лечение одного заболевания решит все вопросы. На самом деле, к сожалению, это не всегда так, а чаще всего даже не так, потому что в одном органе, скажем, в желудке, в печени, в сердце или, допустим, в ноге, могут быть разные заболевания, они могут наслаиваться, они могут поддерживать друг друга, они могут провоцировать течение друг друга или давать осложнения, но вместе с тем очень правильно всегда, значит, разобраться в тонкостях этой специфики. Безусловно, каждый раз, когда я отвечаю на ваши вопросы, я прошу вас извинить меня за то, что, ну, не видя вас, я пытаюсь дать трактовки, поэтому если они не совсем правильные и неверные, безусловно, нужно все-таки слушать вашего лечащего доктора, который имел возможность посмотреть, осмотреть, поставить диагноз, посмотреть анализы. Это будет правильно. Но вот исходя из вопроса Веры Николаевны, могу сказать, что здесь есть несколько заболеваний, и одно от другого отличается и причиной, и другими, на самом деле, значит, свойствами, симптомами и течения. Ну, первое, действительно, варикозное расширение вен. Есть такое заболевание, вот не воспаление варикозное, а расширение. Суть этого заболевания заключается в том, что стенка вены, она деформируется и она расширяется, она становится неровной, а вот это выпячивание в виде такого гроздеобразного, виноградообразного состояния стенки приводит к тому, что, ну, формируются вот такие сложные уже строения сосудистой стенки. Само по себе варикозное расширение вен – это заболевание, которое имеет несколько причин, или, правильнее сказать, факторов риска. Причина, пожалуй, одна – это наследственная предрасположенность у человека, связанная с тем, что у него вот стенка от рождения вен, она более слабая. Факторами, предрасполагающими к варикозному расширению вен, являются особенности работы, когда человек, скажем, имеет профессию, заставляющую его длительно стоять, тем образом перераспределяется кровь достаточно часто, и венозная система ног, она испытывает повышенное давление, нагрузку, значит, многократные беременности, роды, потому что во время беременности и родов также некоторым образом изменяется циркуляция крови в нижних конечностях, и это приводит к давлению на стенку, и стенка расширяется. И таким образом, из-за того, что в стенке образуется, ну, если так можно сказать, условно расширение, где-то близкие термины могут приняться к стенке грыжи, и вот эти вот расширения приводят к извитости вен, к их расширению, к застою венозному как таковому. Это и есть, собственно, первое состояние, которое нужно понимать как варикозное расширение вен нижних конечностей. Второе состояние действительно на фоне варикозных расширенных вен нижних конечностей может развиться ряд осложнений. Осложнение, как правило, в виде двух составляющих. Или это может возникнуть тромбоз, то есть за счет застоя крови, сгущения крови образуются тромбы, которые препятствуют току крови. Это состояние называется флеботромбоз. Как правило, это, значит, состояние связано с тем, что тромбы формируются не в поверхностных венах, которые видны глазом, а в глубоких венах, и проявляется это осложнение уже отеком, покраснением нижних конечностей. Поэтому у людей, у которых есть варикозно расширенные вены, и если они замечают отеки, покраснения, и на ощупь конечность становится горячей, они обязательно должны обратиться к хирургу для того, чтобы лечить вот, как возможное осложнение, тромбоз, значит, как таковой. Есть еще одно осложнение варикозно расширенных вен, так называемый тромбофлебит, когда на фоне варикозно расширенных вен и образования тромбов, это сгустков крови, присоединяется воспаление. Как правило, тромбофлебит возникает в поверхностных венах, и здесь человек может увидеть, что, скажем, вены расширенные, которые его раньше не беспокоили, они стали болезненные на ощупь, они стали отечные, вот, покраснение есть кожи над ними. Это, в общем, ситуация также являющаяся осложнением и требующая обращения хирургом для того, чтобы, значит, лечение данного состояния. Вот в вопросе Веры Николаевны указано еще и рожистое воспаление. Это отдельное заболевание. Рожистое воспаление нижних конечностей – это совершенно очевидное, значит, инфекционное заболевание кожи. Основным возбудителем этого заболевания является инфекция, по-медицински именуемая стрептококк. И лечится это заболевание исключительно препаратами, которые этот стрептококк могут удалить, вылечить. Это антибиотики, антибактериальная терапия, рожистое воспаление без противовоспалительных составляющих ни в коем случае не лечится как таковое. Вот. Поэтому, безусловно, значит, вот в данной ситуации важно, первое, осмотр хирурга, для того, чтобы он прощупал вены. Второе, значит, сделать ультразвуковое исследование вен. Вот, значит, и третье, если хирург, значит, выявил признаки рожистого воспаления, а какие признаки рожистого воспаления? Это яркая гиперемия, покраснение кожи, кожа становится горячей, она может иметь ощущение в виде зуда или жжения достаточно активного. Вот, покраснение, отек кожи поверхностная, значительно более широкая, чем этот, скажем, при тромбофлебите, то есть оно глубоко выходит за пределы только вен. Это повреждается, как правило, нижняя треть голени. И в том и в другом случае врач должен определить, что это, значит, все-таки осложнение со стороны вен или это воспаление кожи, это разные составляющие. Если осложнение в виде тромбов, если есть, то назначить терапию, которая бы тромбы лечили. Если есть рожистое воспаление, то применять лекарственные препараты, которые бы удаляли инфекцию, являющуюся причиной рожистого воспаления. Важно отметить, к сожалению, что рожистое воспаление склонно очень часто к хронизации. То есть оно, возникнув единожды, очень часто может повторяться в разных ситуациях. При ослаблении иммунитета, после стресса, после определенных продуктов питания, которые человек плохо переносит, скажем, да, вот, в определенные периоды, когда у него ослаблен иммунитет, скажем, из-за переохлаждения или другие составляющие. Поэтому, зная уже эти симптомы, человек должен и самостоятельно определять контроль и, значит, безусловно, вовремя обращаться к врачу, не ждать, что это пройдет само. К сожалению, должен отметить, что заболевания эти достаточно активные, практически не поддаются лечению народными средствами, травы, мази, помогают достаточно слабо, и поэтому здесь нужно, конечно же, комплексное лечение под наблюдением врача как такового. Поэтому, Вера Николаевна, отвечая на ваш вопрос, ну вот попытался по пунктам ответить, что это могут быть разные состояния, нужно обязательно обратиться к хирургу. Вот, значит, и на последний ваш вопрос, есть ли взаимосвязь с сердечно-сосудистой системой? Ну, в том плане, что если понимать под сердечно-сосудистой системой исключительно сердце и артериальные сосуды, то нет, связи практически нет, это отдельное поражение венозной системы, но вместе с тем это опять часть сосудистой системы. Но если еще более упростить ваш вопрос, есть ли связь с болезнью сердца, должен отметить, что ну, связь в организме при очень внимательном и скрупулезном поиске всегда можно найти, но вот в этой ситуации ее практически нет. Даже если есть ситуация, когда у человека, скажем, сердечная недостаточность и есть сердечные отеки, то это, как правило, срабатывает синдром взаимного отягощения. То есть заболевание нижних конечностей протекает значительно хуже из-за того, что плохо работает сердце, но вместе с тем, полностью вылечив сердце или вылечив отдельно вены нижних конечностей, к сожалению, нет никаких высоких гарантий, что все это пройдет самостоятельно. То есть нужно отдельно лечить и болезнь сердца, если есть какие-то заболевания сосудистые или заболевания мышцы сердца, и отдельно лечить вены нижних конечностей, как вот, в общем, исходя из тех основных принципов, которые мы проговорили. Первое – это осмотр врача. Второе – это диагностика, требующая как минимум УЗИ вен. Второе – это как минимум общего анализа крови. Очень важно сделать еще и показатели свертываемости крови. Но в зависимости от этих результатов уже лечить, собственно, вот основные ситуации. Рожестое воспаление лечится антибактериальными средствами. Тромбофлебит лечится средствами, которые разрушают тромбы, то есть средства, которые восстанавливают нормальную свертываемость крови. Ну, а варикозное расширение вен, здесь возможно две ситуации ведения человека. Конечно же, большинство сосудистых хирургов предлагает и ратует за операции по удалению вот участка этих вен. Это, в общем, операции сейчас достаточно широко распространены, качество у них очень высокое, последствий каких-то нежелательных явлений практически не наблюдается. Но если человек по тем или иным поводам не считает возможным операцию, то он хотя бы должен носить специальные компрессионные медицинские гольфы, чулки или эластичное бинтование должно проводиться, потому что оставить вены без помощи, когда они расширены, в общем, по медицинским ситуациям не является правильным. Следующий вопрос задает Галина Андреевна. Как быть, если я не согласна с записью в моей медицинской карте? Там написано, что я наблюдалась у психиатра, а я была у него, этого специалиста, всего один раз. Такая запись сказывается на отношении ко мне врачей. Уважаемая дорогая Галина Андреевна, но если это действительно сказывается на отношении к вам врачей, то я, в общем, считаю, что, безусловно, как тоже член этого медицинского цеха, должен попросить прощения за них. Они не правы, не должна эта запись никак сказываться на отношении к человеку. Хотя нередко, по моей практике, я не знаю, так это или не так, просто хочу поделиться своими мнениями, сомнениями. Нередко иногда человек как-то очень болезненно относится к этой ситуации. Поверьте мне, практически всех медицинских работников, которые я знаю, вот данная запись, она никак не меняет отношение к человеку, никоим образом не сказывается на уровне диагностики, на объеме лечения, на каких-то других вещах на самом деле. Вот. В некоторых ситуациях иногда, безусловно, важно понять вот, очень правильный момент при составляющих, когда у человека есть те или иные, или невротические, или другие отклонения. К сожалению, очень большое количество заболеваний нервной системы или функциональных, или органических, они имеют очень большое количество симптомов. Я как специалист, который долгие годы занимался и занимаюсь заболеваниями желудочно-кишечного тракта, должен сказать, что практически, наверное, 50% людей, которые приходят на прием с теми или иными жалобами на, значит, боли, тошноту или другие какие-то симптомы, говорящие о нарушении желудочно-кишечного тракта, имеют эти симптомы вследствие расстроенной функции нервной системы. Это бывает вследствие тревоги или депрессии, это бывает вследствие хронического психологического переутомления человека. Так построен организм, что нервная система, она контролирует многие функции. Это нельзя, безусловно, абсолютизировать, и я считаю, что фраза о том, что все болезни от нервов, она, по сути своей, больше наносит вреда, чем пользы, потому что человека не обследуют и, соответственно, неправильно ставят диагноз или считают, что, в общем, нужно лечить только нервы, а не лечить, скажем, гастрит или язву, хотя там причина больше связанная с инфекцией, с определенными особенностями, скажем, приема лекарственных препаратов. Поэтому, безусловно, нужна середина в рассуждениях, истина в обсуждении для того, чтобы понять, связано это с нервной системой, не связано с нервной системой, но вместе с тем, безусловно, важно и доверие врачу, который, обследовав человека, действительно может сказать, у меня в моей практике так очень часто бывает, да, у вас вот есть боли в желудке, но мы сделали с вами фиброгастроскопию, это я говорю несколько случаев из своей практики, мы с вами увидели, что там нет эрозии, язвы, вылечили все, но боли сохраняются, и совершенно четко мы, конечно же, должны с вами, я говорю пациенту, прийти, обратиться за помощью к психотерапевту, к психиатру, потому что очень часто у людей при тех или иных функциональных отклонениях желудок работает плохо. Это можно сказать про любую практическую систему. И сердечно-сосудистая система, и желудочно-кишечный тракт, и нервная система очень часто работают не так, как хотелось бы человеку из-за или тревоги, когда он чего-то боится, у него страх в голове, страх в душе, или он находится в состоянии растерянности и апатии из-за потерь или из-за каких-то трагедий. И в этой ситуации, безусловно, нужна помощь. Поэтому здесь я думаю, что, безусловно, нужно эту ситуацию очень внимательно обсудить, понять и, значит, согласиться с тем, что есть какие-то очень важные моменты для обсуждения. При обследовании человека у врача и при обращении к психиатру. Но с точки зрения законодательства, медицинская карта – это документ, который на самом деле, безусловно, отражает здоровье человека. Но это документ, который заполняет врач, и он является ответственным юридическим лицом при заполнении этой документации. Если врач позволит себе не указать в медицинскую карту любой момент из жизни человека, скажем, заболевания, операции, перенесенные травмы или консультации специалистов, то это, к сожалению, нарушение законодательства. И в этой ситуации к врачу применяются меры, безусловно, которые его дисциплинируют в рамках того, чтобы он законодательство не нарушал, и поэтому он вынужден это делать. Но я должен, в общем, безусловно, внести определенную лепту в то, чтобы успокоить большое количество людей о том, что медицинские карты, они открыты для доступа, их читают, их смотрят. Сейчас, вот последние годы, работает, поверьте мне, очень серьезно. Очень жестко законодательство о защите сведений о человеке. Защита сведений, и в том числе медицинского характера, но если говорить о медицине, в первую очередь медицинского характера, о том, чем он болел, как он болел, другими составляющими. И поэтому в этой ситуации нужно относиться, с моей точки зрения, здесь уважительно, деликатно, Если человеку кажется, что в отношении него какие-то порицательные меры применяют, я считаю, что нужно деликатно и спокойно. Мы все люди и умеем разговаривать, и должны общаться, спросить, а не является ли вот это отношение следствием того-то и того-то. Если врач заверит, что нет, я думаю, что нужно успокоиться, безусловно, не принимать эту ситуацию. Ну, из разряда, скажем, того, что человеку вот опасливо кажется, в разряд того, что на самом деле происходит. Поэтому медицинская карта, она является документом, записи там регламентируются совершенно жестко законодательством, врач должен все эти моменты указывать как таковые, и здесь важно это проговорить. Если вы не находите, значит, ответы и вопросы в отношении с врачом, значит, на приеме, безусловно, можете подойти к старшему терапевту, к заведующему поликлиникой для того, чтобы в корректной и мягкой форме, в общем, эту ситуацию обсудить и понять, насколько это важно и принципиально. Следующий вопрос к нам прислала Нина Петровна. Взрослый мужчина разговаривает во сне. Что это такое, заболевание или наследственность? Очень интересный вопрос, Нина Петровна, безусловно, я думаю, что очень важно этот вопрос задать очно специалисту, который занимается нервной системой. Это специалист-невролог, если у вас есть возможность и есть беспокойство, то нужно подойти на консультацию с, если это близкий вам человек, родственник, с ним на консультацию к неврологу для того, чтобы пройти достаточно простой неврологический осмотр и понять заключение. С точки зрения общего вопроса я могу сказать, что разговоры во сне могут быть как следствием психологического переутомления, когда у человека за день накапливается огромное количество травмирующей психологической информации, и она выдавливается в ночью сновидения, и он пытается их переработать. Ну, таким образом нервная система защищается, и он активно продолжает, вот, несмотря на то, что спит, головной мозг у него работает, и он активно продолжает пытаться эту информацию проанализировать, понять и какие-то вопросы решить. Но вместе с тем это свидетельствует о том, что человек переутомлен, у него слишком большая нагрузка как такова. В некоторых ситуациях, нечастых, но это может быть и симптомом неврологического заболевания, но должен успокоить вас, что нет таких, это не относится к каким-то грозным неврологическим симптомам, но все-таки я бы, безусловно, отнес очень важным рекомендацию к тому, что посетить нужно невролога. Прийти, сказать, пройти осмотр и на этом поставить точку, успокоиться для того, чтобы не переживать и не думать о каких-то последствиях, которые нельзя было бы предотвратить. Ну и вопрос ваш второй, заболевание или это наследственность. Ну вот опять же отнесу вас к первой части ответа. Это может быть и частью неврологического заболевания, это может быть частью невротического расстройства. Невротическое расстройство – это тоже заболевание. Когда человек находится в хроническом стрессе, у него с утра до вечера на работе сплошные проблемы, он пытается их решить. Это ведь на самом деле ситуация очень тяжелая. Мы почему-то к современной жизни относимся как-то так, скажем, обычно, обыденно. Мы считаем, что те стрессы, которые человек получает в течение дня, постоянно на работе и в семье, это ситуация, которую он должно легко переработать, но чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что слишком быстро человек переходит из одной среды жизни в другую, я говорю как врач. Если наши бабушки и дедушки в большинстве своем, 95% людей до революции жили в деревнях, жили в деревне, это был ограниченный круг общения, все люди были понятны, известны, да. Это был ограниченный круг обязанностей, это были, безусловно, нелегкая жизнь, но жизнь, в общем, с точки зрения психологической, достаточно простая и понятная. Ну, были, безусловно, и тревоги, и проблемы, и за жизнь, и за голод, Но я говорю с точки зрения информационной нагрузки в первую очередь. Раньше все-таки не было такого информационного шторма, чтобы постоянно какие-то новости из телевидения, из радио, от знакомых, со двора. И это все, безусловно, накладывает отпечаток на то, что человек очень быстро погружается в среду, которая для него является тяжелой, нагрузочной. Вот. Но на вопрос, наследственность ли это, тоже вопрос достаточно интересный, потому что вообще, если вы заметили, я думаю, что многие это видят и знают, большое количество характеров передается от мамы, папы, от бабушки к дедушке, детям и внукам, и мы с вами очень четко можем увидеть, что да, вот такой-то ребенок, он, а вот он, да, по характеру похож на папу, или по характеру похож на маму, или на бабушку, или где-нибудь родственники, в общем-то, более дальние, но тоже прослеживаются в этих вещах, поэтому и неврологические заболевания, и перегрузка психологическая могут быть как следствием и заболеваний, и наследственности. Здесь, безусловно, нужно подойти, пройти осмотр, но психологически, в общем, не ждать ничего плохого не бывает. Это, как правило, каким-то грозным симптомом. Но это симптом, который говорит о том, что человеку, безусловно, очень важно пройти профилактический осмотр и остановиться и посмотреть в жизни своей на ту нагрузку, которую он несет. Способен ли он ее вынести? Ведь организм, если окажется, что это все-таки какое-то невротическое расстройство, хроническая тревога, чего-то человек постоянно пытается исправить или о чем-то постоянно переживает, это симптом, который говорит, что человеку нужен покой, нужна остановка, нужно вовремя сделать, в общем, правильную расстановку сил. Следующий вопрос Нина Петровна задает: как лечится детский аутизм? Во взрослой жизни он остается в каком-либо виде или исчезает? А, извините, лунатизм, я неправильно прочитал, да. Сейчас больше говорят об аутизме, как о особенности, вот, распространяющемся среди, чаще стали встречать детей, вот, и сказывается ли в этом случае наследственность. Но дело в том, что, скажем так, лунатизм, как таковое заболевание, оно очень часто рассказывается в, так скажем, в народной молве, в обсуждениях, в разговорах. Это достаточно нечастое заболевание неврологическое, и там вообще есть совершенно другие, на самом деле, неврологические болезни, которые вот скрываются под этим состоянием как таковым. Вот, и есть вообще дискуссии, вопрос, а есть ли это болезнь или это какие-то другие на самом деле особенности. Вот, что касается прогноза по поводу этого состояния и заболевания, как и в отношении любой болезни, прогнозы – дело самое неблагоприятное на самом деле. Врач может говорить только о прогнозе, скажем, инфекционного заболевания. Если оно вылечено, то оно уже никогда не вернется. Хотя иногда бывают рецидивы. А в отношении хронических заболеваний, когда нет совершенно четкой одной причины, скажем, инфекции там, или травмы, или употребления каких-то лекарственных препаратов, или злоупотребления алкоголем, то в этой ситуации, конечно же, риск того, что болезнь будет возвращаться, он не определен. Он как может полностью пройти, так и, к сожалению, может возвращаться у человека. Так и ситуация может быть абсолютно благоприятная, что тоже наблюдается, когда у человека это никогда не встречается. Но в каждом конкретном случае нужно оценивать возраст, пол человека, мужчина, женщина, есть ли вредные привычки, курит, употребляет ли алкоголь, есть ли сопутствующие заболевания, скажем, гипертоническая болезнь, неврологические заболевания какого-то другого характера. Все это накладывает отпечаток, особенности профессии, профессиональной вредности, и все это, безусловно, требует внимания. Но должен сказать, что положительные моменты полной остановки этого заболевания, как и, к сожалению, рецидивы, они у каждого человека конкретно могут быть. Но при правильном ведении, безусловно, на положительный прогноз нужно надеяться и предполагать. Следующий вопрос прислала Елена Васильевна. Некоторое время назад стала ощущать боль и ломоту в костях и суставах. Особенно чувствуется это по утрам. Делаю гимнастику и становится полегче. Боюсь прогрессирования этого явления. Что порекомендуете? Ну, безусловно, Елена Васильевна, более конкретная рекомендация, хотя бы была в зависимости от возраста. Если возраст соответствует периоду, скажем так, менопаузы, то это старше 45-50 лет, то, безусловно, в первую очередь здесь нужно рассмотреть такое состояние и заболевание, которое называется остеопороз. Мы проводили по ним, по этому заболеванию, несколько передач. Я еще раз напомню, это состояние, которое, к сожалению, сопровождает человека после того, как у него естественным образом гормональный фон, это и женщин касается, и мужчин, гормональный фон угасает, и человек уже не способен для продолжения рода, у него угасает выделение гормонов, а гормоны эти защищают в том числе кости от того, что в них снижается количество кальция. Это и есть остеопороз, то есть снижение концентрации веществ, защищающих кости от повреждения, разрушения. Поэтому, Елена Васильевна, я порекомендовал бы вам, если есть возможность, обратиться к ревматологу. Это специалист, который занимается костной тканью, суставами, мышечной тканью. Если нет возможности обратиться к ревматологу, то на начальном этапе обратиться к терапевту. Потому что в нашей существующей медицинской системе все-таки на первом месте сейчас стоит врач общей практики, врач-терапевт или фельдшер, там, где нет терапевта, он проводит общий осмотр, делает общий анализ крови, мочи, кардиограмму, флюорографию, то есть проводит так называемый профилактический осмотр. И в дальнейшем, если его знаний и компетенции не хватает, то он обращает и направляет человека уже к узкому специалисту. Очень важным, я считаю, безусловно, пройти исследование плотности, минеральной плотности кости. Эта процедура называется денситометрия. Это процедура, которая позволяет определить плотность вот именно костей. И если она объективно фиксирует, что плотность кости стала меньше, это позволяет достаточно рано начать профилактические или уже лечебные меры, предотвращающие истощение костной ткани. Но, к сожалению, остеопороз – это основа, которая приводит к патологическим переломам. Многие из вас видели и знают, что очень большой процент наших бабушек, дедушек взрослого поколения страдают от патологических переломов. Самый такой неприятный – это перелом шейки бедра, который обездвиживает без операции таких людей, приводит к осложнениям. И поэтому, чтобы этого не допускать, уже с ранних симптомов, с раннего возраста необходимо проводить исследование вот данных состояний. Но, безусловно, нужно еще и понимать, что ломоту в костях и в суставах иногда дают так называемые неспецифические, то есть не относящиеся к какому-то конкретному заболеванию симптомы в рамках общей усталости, общей интоксикации. Поэтому, Елена Васильевна, я порекомендовал бы вам и сказал, что в первую очередь, конечно, нужно пройти профилактический достаточно простой осмотр, который должен проходить любой человек раз в год, который включает в себя общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимию крови, и это позволит исключить какие-то заболевания, может быть, на начальном этапе, которые приводят к интоксикации. Ну, это вот может быть реже, но чаще, безусловно, требуется вот специальное обследование, наблюдение, лечение по вот специальностям у ревматолога. Следующий вопрос. Почему выпадают волосы на голове у женщины, нехватка витаминов или общего угасания организмом? Как это приостановить? Это, как и большинство вопросов, которые мы с вами обсуждаем, вопрос, который не имеет, к сожалению, одного ответа, потому что выпадение волос не является чаще всего конкретным симптомом конкретного заболевания. Дело в том, что у, скажем так, даже 10 людей, которые страдают этим заболеванием, можно обнаружить 10 разных заболеваний. вот при одном и том же симптоме. То есть их беспокоит выпадение волос, а мы начнем их обследовать и выявим 10 разных состояний. Поэтому первое, нужно понять, что здесь требуется комплексный подход, обследование по нескольким органам и системам. Но с точки зрения общих медицинских знаний, я могу сказать, что, как правило, три основные причины, все-таки назову, три основные причины лежат в основе этого симптома. Первое – это хроническая стрессовая ситуация. То есть здесь уже, как мы с вами в предыдущих разговорах поняли, без правильной постановки диагноза, тревоги или депрессии, без общения с психотерапевтом, как правило, в общем, мало помогает составляющая лечения. Второе – это изменение гормонального фона. И это очень просто заметить, если женщина видит изменение гормонального фона в определенном возрасте, и у нее это сочетается с выпадением волос, то, в общем, это достаточно простое сочетание, объясняющее, почему это происходит. Причем это может быть и изменение гормонального фона не только женских половых гормонов, но и гормона щитовидной железы. Поэтому очень важно сделать полное эндокринологическое обследование, в том числе включающее исследование щитовидной железы. Человек, живущий на Урале, хотя бы раз в год, раз в два года должен профосмотр по щитовидной железе обязательно проверять. Ну и третье, это, безусловно, может быть непосредственная причина местная, дерматологическая. Есть специальный врач, даже выделенный среди дерматологов, так называемый трихолог, специалисты, которые делают осмотр, анализ волоса по специфическим методикам на наличие микроэлементов, витаминов, на их особенность, почему они выпадают из разных структурных причин. И поэтому что сделать в этой ситуации? Первое – это пройти осмотр у эндокринолога. Если нет эндокринолога, то у терапевта с исследованием щитовидной железы и исследованием гормонов. Второе, безусловно, если есть симптомы психологического расстройства, хроническая тревога, постоянная боязнь чего-то или постоянная печаль, плаксивость из-за потери, утраты каких-то важных вещей в своей жизни, нужно обязательно признать это и понять, что без помощи психотерапевта не обойтись. Ну и третье – это, безусловно, консультация дерматолога в рамках местной проблемы наличия тех или иных заболеваний, которые сами местно могут способствовать развитию этих вещей. Вот три основные причины для того, чтобы понять. Могут быть еще более редкие, но это уже в процессе обследования выявится. Следующий вопрос. Надо ли делать перерыв в приеме кардиомагнила? Есть точка зрения, что постоянный прием этого препарата может привести к язве желудка. Извините. Дело в том, что вопрос лаконичный и простой, но ответить на него можно, конечно, только зная все особенности человека, которому рекомендовали применять кардиомагнил. Скажу следующее. Дело в том, что если человек перенес инфаркт миокарда, ему назначили препарат данный, это препарат, в общем, одна из частностей огромного количества препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту. Ацетилсалициловая кислота в малых дозах – это препарат, который препятствует слипанию тромбоцитов. Тромбоциты – это клетки крови, которые на начальном этапе образуют тромб. Потом уже на фоне этих тромбоцитов, если они слиплись, добавляются другие факторы, и тромб растет и становится уже организованным. Препараты на основе ацетилсалициловой кислоты, они препятствуют слипанию тромбоцитов, то есть препятствуют образованию тромбов в сосудах. И если человек страдает, скажем, стенокардией или инфарктом, то врач, назначая эти препараты, лечит основы болезни, предотвращая развитие инфаркта или первичного, или повторного. Это очень важно понимать. Поэтому, если врач назначил на постоянный прием, то нужно принимать постоянно. Потому что, представьте себе ситуацию. Человек попил препарат, потом сделал перерыв, ему показалось, что тяжело. Сделал перерыв, У него очень быстро восстанавливается склонность к тромбоцитам, к слипанию. У него образовались тромбы, и, к сожалению, это привело к ситуации, значит, неблагоприятной. Тромб, инфаркт. И поэтому вопрос такой больше философский. Ну вот смысл, человек принимал, допустим, полгода, да, потом сделал перерыв на месяц, у него через месяц случилось осложнение. Зачем, спрашивается, как бы этот перерыв был сделан? Ведь если назначается препарат, он назначается, как правило, по очень серьезным показаниям, по очень серьезным ситуациям. Но вместе с тем я последнее время, волей или неволей, стал наблюдать ситуации, когда вот препараты на основе ацетиловой салициловой кислоты, они рекламируются по телевидению, да, вот одно время их часто рекламировали, и люди сами стали их себе назначать. Вот это нехорошо, это очень плохо, прямо скажем. Когда человек, не имея медицинских знаний, назначает себе препарат, как бы чего ни вышло из, вот, из принципа «поражижаю-ка я себе кровь», вот здесь на самом деле будет обидно, если случится осложнение. А у этого препарата действительно есть ряд осложнений. Но врач, когда назначает, он, допустим, вот смотрит, да, риск образования язвы 5%, риск образования инфаркта 50%. И врач, отвечая перед человеком, соответственно, четко говорит, я назначаю вам препарат для того, чтобы вот, вот то, что было 50%, не случилось. Но вместе с тем мы с вами разделяем ответственность, что да, могут быть осложнения, но мы должны честно признать, нет никаких препаратов, которые бы абсолютно не имели побочных или каких-то нежелательных явлений. Нет их просто на самом деле. Как шутят некоторые специалисты, занимающиеся фармакологией, у побочных эффектов нет только у воды. И то человек, если выпьет огромное количество воды, он может навредить своему сердцу и органам, которые, в общем, отвечают за переработку воды, и фильтрацию и нагрузку как таковую. И то возможно. Поэтому, безусловно, каждая конкретная ситуация – это очень внимательное понимание. Риск осложнений, риск инфаркта, ну, если говорить об аспирин, содержащих препаратов как таковых. И ни в коем случае никаких самостоятельных действий, потому что для того, чтобы понять правду о риске нежелательных явлениях, нужно иметь медицинское образование, нужно иметь опыт лечения. Это минимум все вместе 10 лет. 10 лет практики, наблюдения, образования и многих других составляющих. Но мы же с вами понимаем, что это, к сожалению, самостоятельно очень трудно достичь человеку, и поэтому, безусловно, опять же, я вынужден обратиться к необходимости доверия к врачу, разговора и понимания, насколько это важно, насколько это может дать какие-то осложнения. Да, осложнения в виде язвы возможны, но процент я вот вам сказал. Но самое главное – это самодеятельность, самостоятельное лечение по рекламе, как мне кажется. Иногда люди даже приводят какие-то очень обоснования, как им кажется правильно. Кто-то считает, что у него кровь густая, потому что он порезался, и вот кровь идет медленно. Кто-то сдал анализ крови, и у него там тромбоциты высокие, и вот он начинает из-за высоких тромбоцитов это принимать. Но, поверьте мне, это не основание. Основания совершенно другие медицинские, которые врач перечисляет четко. Первое – это, скажем, сужение сосудов, питающих сердце, коронарных сосудов там, на больше, чем определенный процент. Второе – это перенесенный, скажем, инфаркт миокарда. Ну и далее по пунктам. То есть это совершенно четко выверенные медицинские вещи. Поэтому будьте очень внимательны, аккуратны, осторожны в отношении отмены, если врач вам рекомендовал. Второй момент. Если врач видит, и вы вместе с ним это определяете, те или иные нежелательные явления по поводу препарата, то препараты, содержащие аспирин, в настоящее время могут заменяться на препараты, которые имеют меньше нежелательных явлений. Они вызывают, скажем, язву в несколько раз меньше. У них есть особенности, они не всегда, скажем, может быть, так же жестко работают, как препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту. Термин «жестко» я применил в качестве так вот, ну, эффективности. То есть они эффективны, одни из самых эффективных препаратов, снижающих образование тромба в сосудах сердца, в коронарных сосудах. Вот. Есть менее эффективные, у них меньше нежелательных явлений, меньше риск развития язвы. И поэтому, скажем, пример. у человека была язва в молодости. И врач, я уверен, грамотный врач, назначит этому человеку, скажем, не ацетилсалициловую кислоту, а препараты другого поколения, которые также препятствуют слиянию тромбоцитов, но это опять же по согласованию с лечащим врачом. Поэтому пытаюсь все-таки опять же призвать вас к доверию, к внимательному наблюдению и к минимуму все-таки самостоятельных необоснованных решений как по применению, так и по отмене препаратов как таковых. Следующий вопрос нам задала слушательница. Иногда в течение дня кружится голова, при этом артериальное давление в норме. С чем связано это явление, как помочь себе в этом случае? Действительно, очень такой большой и интересный вопрос, неврологический, который говорит о том, что головокружение – это один из симптомов, но который может быть при самых разных заболеваниях. Ну, например, да, действительно, головокружение может быть симптомом, скажем, повышения артериального давления. Но если артериальное давление нормальное и головокружение есть, соответственно, это исключается. Второе. Головокружение может быть симптомом неврологического заболевания, достаточно распространенного. Такое есть заболевание, синдром позвоночной артерии. Есть артерия, которая располагается в определенном канале, в шейном отделе позвоночника. Если у человека есть остеохондроз, есть нарушение биомеханики позвонков, смещение, то эта позвоночная артерия может быть сужена, и кровь поступает не так активно. Может быть следствием атеросклероза сосудов головного мозга, когда во многих сосудах, питающих головной мозг, откладываются бляшки атеросклеротические, состоящие из холестерина, из тромбоцитов, из других веществ из-за неправильного питания, нарушения обмена веществ, из-за избыточной массы тела. Тоже давление, оно может быть уже и нормальное, но оно внесло свою роль в вот, атеросклероз сосудов головного мозга. Что делать? Первое, безусловно, нужно обратиться к неврологу, потому что одного заболевания под этим симптомом нет. Они могут быть разные, а могут быть и несколько. Нужно обязательно проверить состояние сосудов, питающих головной мозг, сделать ультразвуковую доплерографию сосудов головного мозга, шеи, и в том числе посмотреть, как работает позвоночная артерия. Вот. И в этом случае уже лечение назначается в зависимости от причины. Если это сосудистая причина, сосуды лечить. Если это неврологическая причина, неврологические, в общем, есть очень хорошие препараты, которые на самом деле это головокружение, в общем, лечат. Они появились последние годы, работают замечательно. Поэтому чем помочь, врач обязательно знает. Ну, еще один вопрос. В сегодняшнем эфире говорят о вреде статинов. Если холестерин 6,0 или немного выше, нужно ли постоянно принимать статины? Ну, напомню, уважаемые радиослушатели, что статины – это группа препаратов, которые, вмешиваясь в обмен холестерина в организме, предотвращают его повышение в крови. То есть человек, который принимает статины, он блокирует определенный фермент в печени. Этот фермент уже не синтезирует холестерин, а холестерин, по современным данным, это, значит, одна из основ развития атеросклероза. Атеросклероз – это сужение сосудов за счет отложения холестериновых бляшек в стенках сосудов. Вот такая цепочка получается. Дело в том, что в последнее время действительно очень часто дискуссии в литературе, в медицинских образовательных средах мы видим о том, что, к сожалению, из периода такой абсолютной доверия к холестерину стали наблюдать, во-первых, ну, прямо скажем, иногда необоснованное назначение. Иногда увидели, что холестерин не так-то безопасен, и есть риск развития ряда статины не так-то безопасны, и они могут вызывать ряд заболеваний. В том числе отмечено, что у человека, принимающего статины, увеличивается риск развития диабета. Но вся эта информация, она очень сложная, и она должна очень так критически рассматриваться человеком без глубокого погружения вот, в медицинские знания. К чему хочу сообщить? Первое. Да, действительно, холестерин – это фактор риска атеросклероза. Но фактор риска не связан исключительно с холестерином. Ну вот примеры. Там, молодой или зрелый человек, 30-40 там, с небольшим лет, не имеющим ни артериального давления, ни курящий, с нормальной массой тела, значит, не имеющий неблагоприятной наследственности, то есть родители живы-здоровы, они не страдают ни гипертонией, ни инфарктом, у него нашли холестерин 6,2 и назначили ему статины. Я, как врач, могу сказать, что здесь нужно этот вопрос очень серьезно продумать и вопрос о назначении поставить так, знаете, вот это вопрос, а не восклицательный знак. То есть назначаются статины только когда у человека есть совершенно достоверный риск развития того или иного неблагоприятного заболевания сердца. А риск определяется по многим составляющим. Он есть у курящих, людей с избыточной массой тела с ожирением, людей, имеющих гиподинамию, хронический стресс, неблагоприятную наследственность, скажем, мама или папа рано умерли от инфаркта и от инсульта. И вот в этой ситуации высокий холестерин обязательно должен сопровождаться назначением статинов. Если этого нет, нужно серьезно взвесить пользу и риск. Ну, скажем, польза 1%, ну и риск 1% развития от осложнений. И с моей точки зрения, это честно должно быть сказано человеку, и человек должен, в общем, тоже принять свое участие в понимании. Ну, по крайней мере, я стараюсь всегда так в своей практике поступать, объясняя людям, вот есть риск, есть польза. Вот давайте, так сказать, вот взвесим вместе и решим. И совместное решение человек должен, в общем, услышать обязательно эту информацию от врача. Врач должен ее донести в этой ситуации. Поэтому как широкое назначение статинов, правильно, потому что, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания – это 50% причин смертности современного человека в России, как и в большинстве стран мира. 50% умирают от инфарктов, от инсультов, и в основе их лежит атеросклероз, в основе атеросклероза лежит в том числе повышенный холестерин. Но вместе с тем стало появляться и большое количество случаев, когда холестерин просто превратили в какую-то вот, так знаете, вот пугалку, вот высокий холестерин, вот все плохо. Нужно совершенно четко понять. И я считаю, что подход, как и большинство кардиологов, как мне кажется, очень взвешенный, применяют. Если у человека высокий холестерин, и у него нет факторов риска развития инфаркта, он не курит, у него нормальное давление, у него не избыточная масса тела, у него нет наследственности, ну, я так в кавычках говорю, нет факторов риска и перечисляю каких, да. Есть еще другие факторы риска, это, конечно, в каждом отдельном случае ситуация. Но надо начать с диеты. Первое, нужно четко понять, какие продукты содержат холестерин. Это продукты животного происхождения, мы с вами неоднократно в наших передачах это разбирали. Особенно хотел бы обратить ваше внимание на субпродукты, которые в магазинах сейчас просто заменяют нам домашнее питание. Сосиски, котлеты, колбасы – это, в общем, нездоровое питание для любого человека, должен отметить это. Пересмотреть свое питание, нормализовать вес, начать ходить обязательно. Минимум 6-8 тысяч шагов в день нужно ходить. Ходить, двигаться. В городе, к сожалению, с определенным возрастом все больше и больше обездвиженность у человека наступает, он очень мало ходит вот в своей квартире, поэтому люди, которые на природе, занимаются своими садами, в этом плане, конечно, они делают очень весомый вклад в здоровый образ жизни, хотя и здесь нельзя переработать, нельзя переходить. Иногда люди прям начинают прям очень много ходить, очень много работать, думают, что чем больше, тем лучше. Нет, нужна правильная середина в этой ситуации. Через полгода сдайте анализ на фоне правильного питания, нормализации массы тела, и уверяю вас, в подавляющем большинстве случаев холестерин будет нормальный. И это позволит, безусловно, обойтись без статинов как таковых. Спасибо вам за ваши вопросы, очень радостно их видеть всегда на нашей студии. Пишите, мы всегда рады, будем на них ответить. Как всегда, в конце передачи желаю вам бодрости духа, не болейте, и храни вас Господь.
Вы слушали «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.